Что есть человек? Это основной вопрос, ответ которому человек искал и продолжает искать ответ со времени его существования. Давид, псалмопевец, задал этот вопрос, глядя на величие Божьего создания. Слушайте, как он говорит. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Если Давид задал этот вопрос в таком далеком прошлом, то тем более следует его задать и найти ему ответы нам, живущим в этом 20 веке. Сегодня, с научной точки зрения, мы знаем так много больше, чем мог знать Давид о Луне и о звездах. Когда человек хоть немного начинает вникать в величие и в пространство Вселенной с ее неисчислимым сводом звезд, то невольно этот вопрос становится еще более существенным. Кто есть человек? До чего ничтожен человек и какой он малюсенький по сравнению с величием творения Божия? Зачем Бог обращает внимание на этого незначительного существа, живущего на этой, по сравнению с другими небесными телами, маленькой планете, которую мы называем Землей? Притом, оглядываясь кругом и видя человека, каковым он является в этом мире, нас еще больше волнует этот вопрос: кто есть человек? В один момент нам приходится восхищаться, он кажется каким-то почти божественным. В следующий момент читаешь газету или слушаешь новости, и не верится, что этот человек способен делать такое зло. Он уже не похож на человека, а делается звероподобным. И невольно задаешь себе вопрос, что есть человек со всей своей одаренностью и своими способностями, ведь он совсем не похож на того, кем Библия говорит, он мог бы быть. И вот, дорогие друзья, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны обратиться к единому источнику, имеющему ему правильный ответ. И этим источником является Библия. Однако в нашей сегодняшней беседе мы ограничимся тем, что сказал о человеке наш Господь Иисус Христос. А ведь Он знает человека лучше, чем кто-либо. В Евангелии от Иоанна в последних трех стихах второй главы сказано: «И когда Он, то есть Иисус Христос, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его». И потом следуют эти странные слова: «Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех». Иоанн тут не упоминает, какие чудеса Христос сотворил в Иерусалиме. Однако из этих слов мы ясно видим, что много чудес было совершено Христом. И видя такие проявления божественной силы, многие уверовали во имя Его. И тут невольно спрашивается, почему Иисус не верял себя им? Ведь для этого Он совершал чудеса, чтобы в Него уверовали. Видите, Он знал человека, как никто другой не мог его знать. Он знал, что многим этим уверовавшим Он был лишь временным очарованием. Он знал, что их обращение было в результате восхищения о сверхъестественном, и поскольку Он продолжал бы совершать такие чудеса, они бы следовали за Ним. Он знал, что если он начал бы им говорить о следовании за ним, об отречении своего «я» и полной отдаче ему, то они бы его оставили там же на месте. Но Христос не искал таких последователей, которые не были бы готовы оставить все и следовать за ним. Вы помните, как Петру, который был готов принять Царство Божие, но без креста, Христос должен был сказать ему эти странные и страшные слова: «Отойди от меня, сатана!» Помните, как после насыщения пятитысячной толпы народ, видевший такое чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир!» Казалось, что цель достигнута. Они узнали в Иисусе Мессию и сказали: «Это тот, который должен прийти в мир!» Разве не для этого пришел Христос, чтобы в Него уверовали? И все же мы читаем, что Он удалился от них и скрылся в горах. Почему? Потому что Он знал их. Он знал, почему они последовали за Ним. Иоанн говорит, что они нечаянно хотели взять Его и сделать царем. Их интересовало не то царство, которое он пришел установить, царство правды и добра в сердцах человеческих, которое он был бы полным властелином, но их интересовало земное царство, восстановление их национального иудейского царства. Они хотели такое царство и в то же время иметь все блага, которыми Христос мог бы их обеспечить. Вот такого царства дай нам, только не касайся нашей личной жизни, говорят они. Поэтому сказано в нашем тексте, в последнем стихе 2 главы, такие слова: «И не имел нужды», то есть Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Вы помните этот случай в Ветхом Завете, когда пророку Самуилу было поручено помазать царя над Израилем? Саул, которого народ избрал себе царем, потерпел полную неудачу. Правда, по всем внешним признакам он казался идеальным человеком быть вождем и царем над Израилем. В Библии сказано, что ростом он был от плеч своих выше всего народа. Подобного ему не было во всей стране. Он даже, несмотря на свой представительный вид, казался скромным и смиренным человеком. Притом он имел помазание от Бога и пророчествовал, и проявлял временами мудрость, и тем не менее Бог отверг его, чтобы он не был царем. И вся причина была та, что сердце его не было всецело предано Богу. И вот Господь поручает Самуилу помазать другого человека царем и говорит ему: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Бог ищет тех, которые готовы признать свою нищету, греховность и бессилие, и безоговорочно следовать за Ним. «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Да, он один знает, что в человеке, и не имеет нужды, чтобы кто засвидетельствовал о нем. Дорогие друзья, Господь не наших аплодисментов желает, но нашу полную и неоговорочную отдачу Ему. Да, Господь, зная, что в человеке, поступает с ним совсем по-другому, чем мы бы поступили. Не без значения, что сразу после этих заключительных слов 2 главы Евангелия от Иоанна: «И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке», нам даны два ярких примера обращений: Никодима в 3 главе и самарянки в 4 главе. Заметьте, что эти два человека ничем не были похожи один на другого, только в одном отношении: они были люди, люди с бессмертными душами. Возьмите Никодима. Он был не только хорошим, порядочным человеком, но он был глубоко религиозным, образованным и высокоморальным человеком, будучи духовным вождем и учителем закона Божия. Самарянка, с другой стороны, была женщина плохой репутации, проституткой, о которой знал весь город. Интересно, как Господь обращается с этими двумя личностями. Он отлично знал все о них, и, как ни странно, но человеку высокой морали, примерному религиозному начальнику народа, человеку с хорошими качествами характера и поведения, он говорит: «Должно тебе родиться свыше». А самарянке он говорит о том, кем является Бог и как следует ему поклоняться. Мы бы, наверное, поступили совсем по-другому. С этим религиозным человеком мы бы начали говорить на эту высокую богословскую тему, кем является Бог, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и истине. Нам казалось бы естественно начать духовную беседу с религиозным человеком на тему о Боге и о том, кем Он есть, и как следует Ему служить и поклоняться. Это был бы общим знаменателем, и с этой точки мы бы продолжали беседу о необходимости возрождения. А с человеком, подобно самарянке, мы бы начали бесцеремонно говорить о необходимости рождения свыше, так как тут никаких других разговоров и быть не могут. Ты грешница, ты должна родиться свыше, а то не увидишь Царствие Божие. Но Христос поступил совсем иначе. Он знал лучше, он знал, что в человеке. Тут Христос показал, что человек, подобный этой самарянке, может сделаться новым человеком, стать иным рождением свыше, и в то же время он сказал Никодиму, что должно тебе родиться свыше. Да, в самом лучшем человеке скрывается греховная натура, и потому он не менее грешен перед Богом, чем человек, как самарянка, женщина плохой репутации. Да, Христос знает, что в человеке, поэтому обращается с ним не так, как мы считаем, что ему следовало бы с ним обращаться. Зная его, Христос ясно говорит нам, что без исключения каждый человек, будь он Никодимом или самарянкой, кем бы он ни был, должен пережить полную перемену сердца, то есть стать новым человеком изнутри, рождением свыше. Чтобы узнать, что Христос думал о человеке, то лучшего ответа вы не найдете, как в Евангелии от Марка, 7 главе, стихи 14 по 23. Тут мы читаем так. «И, призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Это стихи 14 и 15. И дальше в 21 стихе он продолжает и говорит, «Ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Тут мы слышим, что Господь говорит о каждом человеке, как Он видит его. Первое, что Христос делает, Он указывает на источник всех наших проблем. Его проблема не его внешние обстоятельства, его условия жизни, но проблема его таится в его сердце. Человеку это трудно воспринять. Он хочет верить, что в нем все же есть что-то доброе, что-то похвальное и хорошее. Где-то в нем это доброе скрывается, и стоит только изменить внешние условия и обстоятельства жизни, и это доброе преодолеет. Тогда все будет прекрасно. И что он так думает, то это мы видим в том, что он всегда обвиняет кого-нибудь или чего-нибудь как причиной своих неудач, но не себя самого. Такова была натура человека с самого начала истории, с момента грехопадения и до сего дня. Грех полностью испортил его. Испорчена его внутренняя природа, да, до самого основания. И в человеке ничего не осталось, чем он мог бы исправить свою натуру. Он должен родиться свыше. Кто есть человек? Тот, который один знает, что в человеке он сказал, что основа нашей проблемы исходит изнутри, из нашего сердца. И эта испорченность оскверняет всего человека, и его мысли, и все его поступки. О, какая была бы трагедия, дорогие друзья, если этим кончилась бы история человека. Что если Бог оставил бы его на произвол судьбы? Что если бы никто не пришел к нему на помощь? Кто выручит его, кто спасет его от вечной погибели? Мог сделать это только человек. Но этот человек, в отличие от всего остального рода человеческого, не мог иметь в себе греха. Он должен быть непорочным и безвинным сам. Только такой человек смог бы искупить остальное человечество. И нашелся ли такой человек? Да, слава Господу, это был никто иной, как тот, который стоял связанным, избитым, лик которого был обезображен паче всякого человека, как говорит пророк Исаия, и вид его изуродован паче сынов человеческих. Таков был его внешний вид, когда он стоял возле Пилата, и Пилат говорит, вот человек. Да, он был тем человеком, который один был в состоянии совершить полное искупление для нас. Он взял на себя наши немощи, говорит пророчески о нем Исаия, и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Своей смертью Он сделал возможным наше возрождение. И потому, что Он воскрес и жив сегодня, Бог может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Слава и благодарение Ему. Тебе, мой друг, нужно только прийти к Нему, сознавая свой грех, не извиняя его, но в смирении признать себя грешником, просить прощения, и Он совершит с тобою это великое чудо возрождения. Он даст тебе вместо сердца каменного плотяное и вложит внутрь тебя дух свой, и ты будешь делать то, что угодно ему. Доверь ему это дело, он один может. Да, и он ждет, чтобы сделать это для тебя сегодня, там, сейчас у твоего радиоприемника.